сейчас выступает за правду, потому что президент много говорил о справедливости в своей речи, но все-таки для того, чтобы эта справедливость наступила, пришлось ждать 8 лет. Вот мы сейчас на стороне правды?
Ну, на мой взгляд, в этом сомнении у нас не может быть никаких. Справедливость и правда, и историческая, и человеческая, какая угодно, конечно, на нашей стороне. Собственно говоря, противники операции по принуждению к миру занимают позицию, которую мы можем понять, ну, как позицию мягкого человека, как позицию интеллигента, но принять мы ее не можем. Она заключается в следующем. Есть другое государство, нам говорят эти люди, которое вот сама собой чего-то там делает, и нас это не касается. И когда мы им говорим, что там убивают таких же людей, как мы на Донбассе, они говорят, ну, это другая страна, все равно вот как бы отделиться от этого. В этом есть, ну, если хотите, что-то от страуса. Знаете, засунуть голову в песок, не видя, что там происходит. Но давайте просто логику событий, о чем президент неоднократно сейчас говорил, просто доведем дальше. Есть с нашими границами. Существует государство, где власть была захвачена в результате государственного переворота, где все оплачивается, где выделяются дополнительные кредиты в любом количестве на войну с Россией, на вооружение этого. И вот это государство называет Россию врагом, имеет к России территориальные претензии. И мы сейчас говорим даже о Крыме и Донбассе. Вот как минимум две территориальные претензии существуют. Называет Россию виновной за все, что случилось на территории современного украинского государства на протяжении столетий. И еще к этому говорит, мы будем вооружаться дальше, мы никогда от этого не откажемся, и мы скоро сделаем ядерное оружие. Вот давайте забудем все. Вот любой здравомыслящий человек, даже хотя бы отдаленно имеющий отношение к политике, согласится с тем, чтобы на границе был постоянно действующий, такой постоянно действующий геморрой, который все время грозит перерасти в какую-то серьезнейшую войну. Я уж не говорю о том, что втянуть еще Европу, Россию, весь мир в какую-то мировую войну. Ну, конечно, нет. Политика – вещь жесткая. И я хотел бы напомнить высказывание очень известного теоретика Карла фон Клаузевица. Он немец, но служил в русской армии. Во времена Наполеона еще написал фразу, которую надо в кабинетах политиков прям вот, знаете, вешать в виде цитаты, выбивать, как говорится, золотом красить. Она звучит так, что война – это продолжение политики иными средствами. Вот в этой фразе ответ на все, что мы сейчас с вами обсуждаем. Пытались обсудить, пытались договориться, увещевали, требовали от Берлина и Парижа, чтобы те привели в чувство Киев. Надеялись, что пришел новый президент. Ну, я персонально не надеялся, но думаю, что наше уважаемое государство все-таки в глубине души себя как-то рассчитывало на то, что Зеленский реально попытается хотя бы войну прекратить. Ну все, все способы использованы. Вместо этого накачка оружием просто публичная. За последний месяц привезли оружие столько, сколько за год предыдущие не привозили. И будут еще привозить.
Николай, ну, можно вас на секундочку прервать, для того, чтобы задать вам еще один вопрос? Вы просто упомянули сейчас такую фразу «операция по принуждению к миру».
Это моя фраза была вначале.
И много кто сейчас ее использует, но мне кажется, президент как раз ее не использовал. Он говорил о демилитаризации и денацификации
защита Донбасса.
Украины. Нет, он говорил достаточно предметно, потому что как произвести демилитаризацию, я понимаю. Точечные удары по военным объектам. А как принудить Украину, современную Украину к миру, я, извини,
вот
может, я слишком
туповатый,
не могу
Николай,
себе представить.
Николай, вот то, что сегодня происходит, это как раз может заставить передумать Зеленского или какие-то другие украинские внутренние силы, которые наконец-то покопаются по-серьезному у себя в голове и скажут сами себе, ребята, хватит заигрывать с Россией, хватит заигрывать с НАТО, мы должны быть нейтральными, никаких больше западных вооружений, и наконец-то давайте оставим в покое Луганск и Донецк. Может такое быть, Николай?
У нас с вами беседа откровенная?
Абсолютно.
Конечно.
Как всегда, абсолютно. Николай.
Хорошо, тогда откровенно же отвечаю. Первое. Думать, что процесс принуждения к миру, процесс денацификации, процесс демилитаризации – это какие-то три, знаете, как три в тройке русской, вот три разные какие-то лошади. Нет, конечно. Это все одно. То есть путем принуждения к миру – Вы проводите операцию, в которой растворятся, исчезнут на территории Украины все неонацистские организации. Но делаете вы это путем демилитаризации. То есть вы лишаете сегодняшнее агрессивное, называющее Россию врагом, украинское государство возможности проводить нацистскую политику и возможность хотя бы теоретической войны с Россией. Вы это делаете. Но теперь давайте вот зададим самый главный вопрос. Ну, кто-то реально считает, что Зеленский после происходящего сегодня может остаться у власти? Ну, конечно, нет. Должно произойти полная перезагрузка власти, абсолютно полная. Другие политики, другие политические силы.
А как вы себе это представляете? Вы это представляете осуществление этой задачи или этой цели, или этой мечты силами украинского народа? Или вам кажется, что, ну, условно говоря, российская армия придет в Киев и скажет Зеленскому, ну, тебе пора на покой?
Нет, с другой стороны, есть Медведчук.
Нет, слушай, нет, я просто... Ребят, объясните мне, как вы это видите? Вот как вы видите то... Как?
Давайте объясню. Ну, Зеленский не Альенде. Он ни с деревянным, ни с настоящим автоматом отстреливаться в своем кабинете не будет. Поэтому по мере приближения то, что он считает угрозой для себя, он переместится во Львов, далее переместится в Польшу, а потом, как все проанглосаксонские правительства в изгнании, будет сидеть в Лондоне. Ну, в Канаде, может быть, на пенсию выйдет и будет там лекции какие-то читать. То есть все англосаксонские правительства, насажденные англичанами, американцами, не все уезжали в Лондон. Это была такая традиция у них есть. Так что за него нам беспокоиться не надо. Ну,
то есть вы уповаете на то, что он просто испугается и убежит?
Женское платье.
И за ним все остальные националистические батальоны. Вот прямо с ним, за ним побегут.
Почему бы нет?
Ну, потому что это прекрасная мечта, но мне кажется, это утопия так думать. Я уверена, что... Я надеюсь, Генеральный штаб Российской Федерации не располагает таким романтическим мышлением.
А ты думаешь, что у Зеленского...
Какое романтическое мышление? Знаете, меня, как говорится, обзывали кем угодно, но романтиком нет. Так что, как говорится, прошу эти слова ко мне не применять. Итак, никакой романтики. Происходит... серьезная операция. Зеленский, и ему объяснят, почему он это должен сделать. Не потому, что он трус, ему скажут. Хотя, наверное, все-таки, так сказать, немножко не из того теста сделан. Ему скажут, что он глава государства, верховный главнокомандующий, и он должен переместиться. Это
техника. Ну, хорошо, Николай, если Зеленский переместится, вот с остальными приверженцами идеи нацизма, людьми, хорошо, бандеровцами там, и так далее. Вот что с ними будет?
Николай,
они тоже туда же побегут, в Канаду? Ну, мне сомнительно.
Просто, уважаемые коллеги, вы меня второй раз останавливаете вот прям на том,
пожалуйста,
как я хочу это сказать.
Давайте.
Да. Просто дайте чуть-чуть времени. Итак, я считаю, что, конечно же, выбор пути развития – это дело украинских граждан. Я считаю украинский народ и русский народ одним народом, поэтому не могу сказать, что украинский народ должен что-то избирать. Граждане Украины – это люди, потомки тех, кто в силу распада Советского Союза оказался на этой территории. Мы с вами тоже могли бы быть гражданами Украины, если бы наши предки в рамках Советского Союза получили бы туда путевку комсомольскую, направили их бы работать. То есть это во многом даже не обусловлено какими-то, ну, не знаю, историческими корнями, хотя есть там регионы, где люди сельской местности живут столетиями, но многие просто оказались в силу перемещений в Советском Союзе. Поэтому мог оказаться любой в этой ситуации. Значит, российская армия решает задачи демилитаризации и отходит. Угу. Туда приходит народная милиция, ну, грубо говоря, армия ЛНР, ДНР, и мне бы очень хотелось, чтобы вместе с ними, рука об руку, шли, ну, хотя бы несколько частей ВСУ, которые перейдут на сторону добра, здравого смысла и справедливости. И дальше представим с вами картину. В Киев входит народная милиция ДНР для того, чтобы поддержать порядок. Полиция будет помогать, российская армия ушла. Вошла часть ВСУ. Вот показывают нам стрим с каким-нибудь командиром части ВСУ, который говорит: я 7 лет сидел в окопах на Донбассе. Вот, мы вот с этими людьми стреляли друг в друга, потому что нас обманывали. Потому
Николай,
что я
вы
давал...
сказали, что вы не романтик, но это
Сейчас
мы хотим найти Зеленского и задать ему много вопросов, но не можем его никак найти. Поэтому, дорогие друзья, мы, граждане Украины, формируем определенную структуру, которая должна обеспечить проведение свободных выборов. И вот теперь, как говорится, козырь. С точки зрения Зеленского, Байдена, Германии, Франции, всей вот этой вот, значит, замечательной тусовки, жители ДНР и ЛНР, те, кто служат в народной милиции, они кто? Я сам дам ответ на вопрос, который вам задал. Они граждане Украины. Потому что никто из этих политиков не признает гражданство ДНР и ЛНР и не признает выдачу российских граждан. Значит, в Киев вступили не российские войска, в Киев вступили граждане Украины, которые служат народной милиции ДНР и ЛНР. Вы можете не признавать ДНР и ЛНР, но они граждане Украины. А вместе с ними в Киев вступили граждане Украины, которые в ВСУ служат. Они тоже граждане Украины. Вот мы их показываем. Вот, вот лейтенант, вот рядовой. Вот они граждане Украины. Какие у вас сомнения? На это даже сказать нечего.
Николай, мне кажется, это просто не вопрос правовой. А сейчас о вопросах права мало кто задумывается. Но это вопрос просто наличия таких сил. Вам кажется, что в ДНР и ЛНР есть достаточно...
Там два корпуса.
Им тоже приходится обеспечивать свою собственную безопасность. Вам
задайте вопрос.
Вам вот эти действительно два корпуса. Кажется, что этого достаточно для того, чтобы прийти в Киев
навести
там порядок?
Что будут присоединяться новые силы?
Ну, слушай, можно мечтать обо всем, что чем угодно. Давайте представим, завтра проснется Зеленский и подумает, что же я делаю со своей страной.
Покаяться
и
Зеленский
служит
на этой
оружие.
Шахматной
это было
доске
бы прекрасно.
Фигура, которая уже лежит горизонтально.
Могу вам сказать, какая мечта. Я просто был неоднократно на Донбассе. Есть у очень многих, кто служит в этих народных милициях ДНР и ЛНР. У них есть мечта добраться до горла самых главных нацистов. И вот теперь представьте, что, во-первых, эти люди, во-вторых, ВСУшники, которые ненавидят их ровно так же. И вот им говорят, что вот здесь, вот на этой улице, сидит какой-нибудь нацбат, который не сдается. Так вот, одни граждане Украины и другие граждане Украины просто уничтожат нацистов как явление на Украине.
Николай, ваши бы слова, да богу в уши.
Николай, мы с ним часто обсуждаем эту повестку, но не могу сейчас вот не спросить, особенно то, что разговор пошел открытый, что называется, про наших баранов. Целый день читаю в социальных сетях. То Монеточка плачет, потому что ей стыдно. То Юрий Дудь где-то проехался по Норвегии, тоже ему теперь стыдно. Певец Лазарев тоже, вот ему страшно, потому что война. Николай, у этих людей что-то со зрением, либо со слухом? Где они были последние 8 лет? Почему им не было страшно, когда убивали детей Донецка? Вот объясните вот этот дуализм мне.
Здесь все очень просто. Они живут в понимании того, что есть некая правда и справедливость. И эта правда и справедливость концентрируются в Западе. Поэтому если Запад говорит, что что-то неправильно, значит что-то неправильно. А если Запад говорит, что все нормально, значит все нормально. И нет повода для переживаний, нет угрызений совести. Но в этом смысле, честно говоря, ничего нового. Мы что, ожидали какую-то другую реакцию от российских либералов, от части российских, творческих людей? Да нет, конечно. Это их беда, что они не понимают мир, как он устроен. Ну, здесь надо им помогать, обижаться на них, наверное, даже смысла никакого нет, потому что они высказывают свою позицию. Ну, пусть высказывают. На сегодняшний момент в России высказывать свою позицию можно. У нас нет войны. Мы не объявляли войну Украине. Мы проводим операцию по принуждению к миру. Обратите внимание, Украина тоже не объявляет войну России. Это значит, Зеленский согласился с тем, что сегодня проводится операция по демилитаризации, денацификации и принуждению к миру. Ну, она ему не нравится, он не согласен с ней, но он не спорит, что это именно это. Потому что если бы он считал иначе, он как президент, пока президент, пока Украины, объявил бы России войну. Почему он только разорвал дипломатические отношения, но не объявил войну? Что его останавливает? Значит, он согласен с этим.
Вот, Николай, я... либо, извините, перебью, либо у него нет решения западных партнеров. Такое впечатление, что Евросоюз и НАТО, но они только пока собираются сомнением. Столтенберг делает какие-то очень поверхностные заявления. Вам не кажется, что еще все впереди здесь, возможно?
Ну, может быть. Но я все-таки думаю, что НАТО-то, конечно, никакого военного участия не примет. И я надеюсь, что вся ситуация очень быстро разрешится, потому что сегодня прямо события так идут, что за ними не успеваешь следить. Что касается самостоятельности Зеленского, ну да, конечно, он не самостоятельный. Но мы сейчас говорим не о степени его самостоятельности, а о логике. Если ты говоришь, что Россия якобы на тебя напала и вторглась, если ты разорвал с ней за это дипломатические отношения, а что ты войну-то не объявляешь? Он же тут же через 5 минут говорит, вот там бои, там бои, там то, там все. Так а что ж ты войну-то тогда не объявляешь?
Николай, можно я еще задам такой вопрос? Мы уже говорили не раз про операцию по демилитаризации. Сложно выговорить, но
страшное
это,
слово.
На самом деле это достаточно распространенная манера действий в международной политике, потому что мы помним, как и администрация Трампа наносила удары, там, скажем, по Ираку, чтобы убить иранского генерала, и Израиль постоянно. Израилю вообще границы не писаны, где проходят какие-то, когда они подозревают какие-то военные конвои, или там производятся какие-то разработки в Иране, скажем, они наносят свои удары, особо не заморачиваясь и особо даже ни перед кем не извиняясь. Турция тоже по территории Сирии себе позволяла наносить удары. Вот как вам кажется, вот эти операции по демилитаризации, они, в принципе, стали такой повседневной частью международной политики? И если это действительно так, то следует ли нам уж так бояться западных санкций? Потому что, до кого ни посмотри, все налево и направо, кто могут себе позволить, проводят эти операции.
Не, ну бояться санкций все равно как бы не нужно. Ну, знаете, вот в житейском примере, ты идешь по улице, подходят тебе хулиганы и, не знаю, хотят, покушаются на честь твоей дамы. Ты будешь думать о санкциях в этот момент? Ну смешно, правда? У тебя нет другого выбора. Ты должен делать то, что ты должен. Сегодня такая ситуация в отношении нашего государства сложилась, и спасибо государю, что он это четко и ясно озвучивает и принял это решение. Поверьте, наверняка его было принимать очень-очень непросто. А что касается Запада, так они как наши артисты, как часть наших артистов. Они считают, что им можно. Они считают, что им можно. А можно им, потому что Вашингтон или там Лондон говорит, что это хорошо. И пока Вашингтон и Лондон говорят, что хорошо, значит можно. Можно делать все, что угодно. Как только Вашингтон и Лондон говорят, что нельзя, тогда наступают проблемы. Вон того же Эрдогана. Он там попытался что-то сделать не так, его чуть не свергли. Государственный переворот произошел в стране. НАТО. И американцы там прямо участвовали, потому что их базу Инжир-Лиг начали прессовать. Ну, собственно говоря, какие еще этому нужны доказательства? Поэтому поменьше надо на них вообще оглядываться. Мы устраняем огромную угрозу. Когда Израиль стреляет по какому-то заводу или убивает точечно одного физика, он тоже устраняет угрозу, как он считает, для его государственности. У нас угроза гораздо более серьезная. Воспитано государство, нацистские батальоны, которые рано или поздно собираются с нами воевать. Вот это надо понять. Если сейчас ничего не делать, война начнется тогда, когда они посчитают, что это удобно. Когда у них будет много оружия, когда они зазомбируют несколько поколений молодых русских парней, которым... Вот это тоже нужно сказать. Смотрите, русский человек, живущий на Украине, его ребенок идет в школу, ему все предметы преподают на украинском языке. Он дома разговаривает по-русски, все прекрасно. Он не умеет писать по-русски. Вот степень проблемы, мне кажется, в России не осознают. Выросло уже несколько поколений русских людей, которые не умеют писать по-русски. И дальше это будет только нарастать. То есть он говорит, но он написать не может. Понимаете? Он никогда не изучал русский язык, его грамматику. Вот все, пришел ты в школу, и все на украинском. И писать тебя учат на украинском.
Николай, но это же нарушение прав человека и так далее. Ведь это в Европе все понимали, что так продолжаться долго не может. Они же ведь языковые квоты вводили на радио и телевидении.
Я думаю, что твой пафос, я согласна с Николаем, твой пафос уже давно неуместен. Действительно, есть права человека, но самое главное — это право на жизнь. Извини меня.
Но для протокола должен был это сказать. Потому что нам же все время твердят, ну а как же права человека, туда-сюда. Да плевали они на права человека.
Ну, вы знаете, мы часто встречаемся в эфире различных телевизионных программ, И в одной из них один наш коллега, ну, я уж, так сказать, не буду его имя называть, потому что он меня не уполномачивал на это, сказал одну фразу, которая, мне кажется, ну, как-то сразу ставит все на свои места. Сегодня русских превратили в мировом масштабе в то же самое, во что нацисты превратили евреев на территории Третьего Рейха. Это люди, в отношении которых преступление не является преступлением. Это люди, у которых нет прав на свою историю, на свою культуру, на свою национальность и на свою самобытность. Ведь в отношении евреев их можно было убить, и это не считалось убийством человека. Это поощрялось в Третьем Рейхе. Так вот, сегодня то же самое. На территории Украины преступления совершались в отношении русских. Им не дают изучать русский язык. Ну, то есть аналогия, на самом деле, практически такая же. Ну, так терпели, наступил момент, сложилась ситуация, были исчерпаны все дипломатические, так сказать, инструменты. И не забывайте, что Белоруссия полностью встала на сторону справедливости и добра, то есть Российской Федерации. И период многовекторности, в том числе благодаря неуклюжей политике Зеленского и американцев, которые попытались свергнуть Лукашенко, это тоже, понимаете? Вопрос, почему сейчас, а не раньше, можно задать к любому историческому периоду. И дальше, в зависимости от того, как вы относитесь к этому деятелю, чью деятельность рассматриваете, вы можете давать оценки. Почему товарищ Сталин только в 1940 году вернул, значит, Бессарабию в состав Советского Союза? Почему в 30-м не сделал? Наверное, товарищ Сталин был, и дальше можно какие-то эти самые эпитеты давать.
Ну, как мы знаем, история не терпит сослагательного наклонения.
Это правда.
Вы как писатель это знаете лучше других. Благодарю вас за участие в нашем эфире. Николай Стариков, писатель, член Социалистической партии «Справедливая Россия» за правду.
И отличный спикер, который никогда не лезет за словом в карман. И как мне кажется, это мой субъективный взгляд, ну, называет сложные вещи простыми словами.
Я бы даже сказала, искренне сопереживает про то, о чем говорит.
Ну, многие этот день ждали, в кулуарах обсуждали. Я вот по себе могу сказать, что ну когда. Многие недоумевали, особенно люди из ДНР, из-за разряда. Ну, не может же ситуация продолжаться бесконечно. Россия должна прийти, вступиться и каким-то образом защитить своих граждан. В конце концов, у нас на территории ЛДНР проживает свыше 70.
Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. А для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях. Подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.